утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Лариса Волошина и Станислав Юрченко. А сегодня в выпуске.
Европейский союз официально продлил санкции против России.
Украинский активист Балух в российской колонии снова объявил голодовку.
Так называемые ДНР и ЛНР передадут Киеву 4 украинских военнопленных.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ведь мы радио, которое можно не только слушать, но и видеть. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Еще у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Тема дня.
Евросоюз официально продлил санкции против России. Сегодня Европейский Союз официально объявил о продлении экономических санкций против России до 31 января 2020 года. Это решение принял Совет ЕС, сообщили на официальном сайте объединения, информирует Радио Свобода.
В пресс-службе Европейского Союза сообщили, что санкции были продлены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали глав государств и правительств о выполнении Минских соглашений, с которыми связано решение о сохранении санкций.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружением, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.
Впервые эти санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине и усилены в сентябре 2014 года.
Новости.
Украинский активист Балух в российской колонии снова объявил голодовку. Об этом сегодня в комментарии «Крым Реалии» сообщил епископ Апостольской Православной Церкви России и член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Войтенко.
По его словам, Владимир Балух сообщил, что объявил голодовку 25 июня во время встречи с адвокатом Даниилом Берманом, который с недавнего времени тоже представляет его интересы.
Григорий Михнов-Войтенко сообщил «Крым Реалии», что Владимир Балух жалуется на холод в камере, где температура воздуха составляет около 17 градусов. Активист заявил, что ему не выдают теплые вещи, а также отобрали витамины и псалтырь. Также по словам епископа, Балуху стало известно о том, что к нему не допустили украинского консула, который приезжал для встречи с ним в колонию, но не был пропущен, потому что в колонии не признают украинское гражданство Балуха.
Он добавил, что поначалу украинский активист был намерен держать сухую голодовку, однако адвокат на встрече 26 июня смог его убедить принимать хотя бы ограниченное количество воды.
Украина в центре внимания.
Завтра из Ордло освободят 4 украинских военнопленных. Как сообщает ТАСС, такие договоренности были достигнуты на переговорах в Минске. На встрече с главами группировок ДНР и ЛНР, которые в Украине признаны террористическими, присутствовал Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Ожидается, что пленных передадут Киеву в пятницу.
Согласно списку, который опубликовал соратник Медведчука по партии Вадим Рабинович, будут освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов. На подконтрольной боевикам территории они были приговорены к срокам от 12 до 15 лет лишения свободы за участие в боевых действиях против так называемых ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу не общался с кумом российского президента и политиком Виктором Медведчуком и не понимает, почему в вопросе освобождения пленных должны быть посредниками. Также Зеленский посоветовал журналистам спросить у самого Медведчука, почему в частности вопрос освобождения пленных поднимается им только перед выборами.
По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В том числе в эту группу входит 24 украинских военных моряка, захваченных ФСБ Российской Федерации у берегов Крыма в конце ноября 2018 года.
По данным Службы безопасности Украины, по состоянию на январь 2018 года поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 108 заложников.
Крым в центре внимания.
В Крыму российские силовики вручили предостережение о недопустимости экстремизма крымско-татарскому адвокату. Об этом Крым Реалиям сообщила сама адвокат Эмине Авамилиева. В документе сказано, что у российской прокуратуры есть информация о якобы деструктивно настроенной группе лиц, которая готовит акции экстремистского характера, направленные на дестабилизацию ситуации. Конец цитаты. В Крыму речь идет о периоде празднования Дня крымско-татарского флага. Напомним, что этот день был вчера, 26 июня, и он сопровождался мероприятиями, посвященными этому дню.
Да, мероприятия вчера проходили не только в Крыму. В Крыму был большой автопробег. Его участники на табличках с названиями городов и поселков Крыма вешали еще их исторические названия, которые были до коммунизационного процесса, когда крымско-татарские оригинальные названия были изменены на там советское, приятное свидание, Ленина, вот. И также вчера они увешивали огромный крымско-татарский флаг с Белой скалы, что под Белогорском. А в Киеве проходило огромное шествие с 42-метровым крымско-татарским флагом и проходил митинг также на Майдане Независимости. Также вчера мы сообщали, что сотрудники подконтрольной России прокуратуры Симферопольского района Крыма пытались вручить крымско-татарскому активисту Нариману Джилялу такое же предостережение об экстремистской деятельности. А кроме того, его вчера 5 раз останавливали гаишники для того, чтобы проверить его документы, вот когда они как раз участвовали в этом автопробеге. Практически в каждом селе уже стояли заготовленные у них места, вот для того, чтобы остановить, проверить документы, чуть-чуть подержать, таким образом пытаясь не то чтобы сорвать, но затруднить такую мирную акцию крымских татар.
Ну, по словам самого Наримана Джиляла, вчера за его машиной, той машиной, в которой ехали активисты, происходила настоящая охота. Как говорил Нариман в своем видео, в своем фейсбуке, он говорил о том, что именно в черный внедорожник, на котором ехали активисты, за его такие машины, аналогичные машины, останавливали на каждом блокпосту и на каждом посту ГАИ. Официально российская прокуратура не сообщает о вручении предостережений.
Новости.
И вот новости из моего любимого, потому что родного все-таки города, вот, не самые приятные новости. В Керчи назначили нового прокурора из России. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма. Цитирую, на должность прокурора города Керчи назначен старший советник юстиции Дмитрий Викторов. Конец цитаты. В ведомстве уточнили, что Викторов родился в Новгороде, работает в органах прокуратуры с 2002 года. Последняя занимаемая им должность перед назначением в Крым прокурор Марьевского района Новгородской области, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российскую природоохранную прокуратуру в Севастополе также возглавил прокурор из Краснодарского края Российской Федерации Дмитрий Рейх.
Крым в центре внимания.
В Крыму все же признали, что морские порты полуострова в очень сложном положении. Порты в нескольких городах Крыма не могут обеспечить работой большинство своих сотрудников. Об этом заявил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Сергей Квасов, который 26 июня встретился с керченскими сотрудниками.
Пресс-служба Российского горсовета Керчи сообщает, что Сергей Квасов рассказал, что на предприятии сложилась, далее цитата, «непростая ситуация, которая затронула и коллектив». Квасов добавил, что у морских портов Крыма сейчас очень сложное положение, но при этом не рассказал, какие меры планируется предпринять руководством для привлечения финансов и восстановления работы в полном объеме.
А вот работникам керченского порта предложили работу на местном металлургическом заводе, а их реакции на это предложение в пресс-службе не сообщают. Не знаю, потому что цензура не позволила, вот, или там мало чего было нематерного.
Но здесь стоит напомнить, что в составе предприятия «Крымские морские порты» находятся 7 филиалов – Ялте, Феодосии, Евпатории, Керчи, а также Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидроагрография.
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, черноморские порты аннексированного Крыма и соседней России в 2018 году понесли убытки на сумму более чем 760 миллионов рублей из-за санкций.
Морские порты, расположенные на территории Крыма, в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте, закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.
100 слов по теме.
Новости утренних эфиров. Все дело в том, что у нас сейчас вечерний эфир на радио «Крым Реалии». У нас еще был дневной эфир, который провела Екатерина Некречи. Еще у нас был утренний эфир. В 7.35 утра уже Елена Римовская сидела в этой же студии. И вот сейчас мы узнаем, что же она обсуждала. Ведь с 1 июля в Симферополе, Ялте и Алуште проезд в городских троллейбусах подорожает до 17 рублей. Как сообщили в Российском Госкомитете по ценам и тарифам Крыма, обращение о необходимости такого шага подало предприятие «Крым-троллейбус». С ноября 2018 года одна поездка стоила 14 рублей. Кроме того, в «Крым-троллейбусе» заявили о необходимости заменить старую контактную сеть в Симферополе и Ялте, которая отслужила более полувека. На эти работы, по предварительной оценке специалистов, предприятия потребуется 4 миллиарда рублей.
В комментарии радио «Спутник» в Крыму временно исполняющий обязанности генерального директора предприятия «Крым-троллейбус» Николай Остюченко подробнее рассказал о том, с чем связано запланированное повышение стоимости проезда.
Мы долго к этому шли. Это обоснованные действия и позволит предприятию на должном уровне выполнять свои функции по перевозке пассажиров. Позволит внедрить в ближайшем будущем это современные технологии, такие как автоматизированная система оплаты проезда, которая позволит пассажирам в меньшей части применять наличные средства, а пользоваться картами. Это так называемые, да, валидаторы, терминалы, которые будут расположены как и у водителя, так и внутри салона. Отразится это еще по внедрению транспортной безопасности. То есть это будут установки камер для того, чтобы в любой момент пассажир мог обратиться и получить ту или иную информацию, что с ним происходило. Там, скажем так, жалобы, которые действительно на сегодняшний день присутствуют. Онлайн, которые будут позволять отслеживать в режиме онлайн ситуации, там, нестандартные, стандартные.
А вот российский эксперт в сфере электротранспорта, победитель международного конкурса по транспортным проектам «Экспо Сити Транс» 2014 Денис Фролов полагает, что повышенные тарифы также не смогут покрыть все необходимые расходы предприятия «Крым-троллейбус».
Экономически обоснованный тариф, он не всегда покрывает 100% расходов самого перевозчика. Эту разницу зачастую ее дотируют из бюджета. А повышение цен у нас, оно идет абсолютно буквально на все. Цены у нас повышаются регулярно, соответственно, цены также повышаются на энергоносители. Устаревает подвижной состав, морально-техническая база. 17 рублей, я не думаю, что это будет покрывать полные расходы предприятия на эксплуатацию содержания транспорта.
Во всей этой истории есть два интересных момента. Первое, это то, что вообще-то собирались увеличить стоимость с 14 до 15 рублей, то есть всего на 1 рубль, а в итоге подняли на 3, и это вызвало, если честно, целый шквал негодования у крымчан. Вот. А второй момент то, что весь этот эфир вы можете посмотреть и на Facebook-странице Крым Реали, на YouTube-странице Крым Реали, послушать на сайте Крым Реали, и там же можно прочитать уже текстовый материал, который сделан на основе этого эфира. А вот осужденный в Крыму экс-депутат Степанченко заболел корью в СИЗО Симферополя. Об этом Крым Реали вчера сообщила его подруга, активистка Алла Литвинчук. По ее информации, уже сегодня адвокат Андрей Логинов планирует посетить Степанченко в СИЗО.
Напомним, что на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова также сообщила о том, что в симферопольском СИЗО началась эпидемия кори. ФСИН России публично не сообщила о вспышке этого заболевания в следственном изоляторе города Симферополя. Комментариев сотрудников СИЗО по этому поводу также нет.
В Крыму с начала года зарегистрировано более 150 случаев заболевания корью, сообщает Крымское управление Роспотребнадзора.
Прямой эфир.
В Севастополе увеличили количество участков, изымаемых под строительство трассы Таврида. Подконтрольные России правительство Севастополя намерено изъять дом и 27 участков для строительства трассы Таврида.
Об этом сообщается на сайте российской администрации города. В опубликованном распоряжении указано, что собственниками почти всех участков являются физические лица. Среди собственников изымаемой земли также указаны агрофирма «Золотая балка» и ООО «Мобильные газотурбинные электрические станции».
Ранее правительство Севастополя приняло распоряжение об изъятии земли под строительство трассы Таврида. Директор департамента по имущественным и земельным отношениям правительства города Рустем Зайнуллин сказал, что после этого будет проведена рыночная оценка земельных участков для определения объема компенсации собственникам земли и недвижимости.
В январе этого года сообщалось, что в Севастополе для строительства 8-го участка трассы Таврида изымут 15 земельных участков. В Крыму в конце 2018 года строители открыли для движения 70-километровый участок первой очереди трассы Таврида от поселка Батальная под Феодосией до Керчи. Движение по участку новой трассы Таврида от Симферополя до Белогорска и 85-километровый участок трассы от Белогорска до Феодосии. Я вот хочу еще сказать, что после того, как была открыта эта трасса, открыта она была вот не так давно, зимой, было огромное количество ДТП на этой трассе, потому что ее открыли еще не доделав, там не было нормальных съездов, машины не могли нигде припарковаться, и крымчане не успели уже окрестить эту дорогу дорогой смерти.
Новости.
А в Крыму снова выставили на продажу национализированный санаторий Коломойского. Подконтрольная России распорядительная дирекция имущества Крыма во второй раз выставила на продажу евпаторийский детский санаторий Таврида, сообщается на сайте дирекции.
Начальная стоимость имущества санатория оценивается в 89,5 миллионов рублей. Торги должны состояться 16 июля. На аукцион выставлены нежилые помещения, это архив, главный клубный корпус санатория, изолятор, пищеблок, столовая, спортивные площадки, а также мебель, одежда, инструменты, посуда и другое. Здравница расположена в первой санитарной зоне центральной части Евпатории в полукилометре от моря.
До 2014 года детский санаторий Таврида принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому. После аннексии Крыма российские власти полуострова национализировали имущество здравницы и передали госпредприятие «Солнечной Таврики». Публичной реакции Коломойского либо его представителей по этому поводу не было.
В сентябре 2016 года, напомним, Крымский парламент принял решение о так называемой национализации 111 объектов, расположенных на полуострове. Часть из них принадлежала Коломойскому. Я не буду уже рассказывать про другой список национализированных предприятий. Обо всем этом можете почитать на сайте Крым Реалии. Мне вот интересно другое. Я вот сейчас уйду, потому что, Лариса, вот у вас будет прекраснейшая тема. Анонсируйте, вот что же я буду пропускать, пока меня не будет в этой студии.
Недавно на крымском ресурсе «Примечание» вышла статья с заголовком «Россия заплатит Украине 2,5 миллиона рублей за аннексию Крыма. Почему это не смешно?» Речь идет о том, что украинская журналистка, наша с вами коллега, крымчанка Аня Андреевская, получила по решению украинского Соломенского суда, она получила решение о том, что ей причитается компенсация более чем 1 000 000 гривен. У нас сегодня будет Анна Андреевская, и мы поговорим, как ей это удалось.
Ух ты, это очень интересно. Я буду слушать этот эфир, потому что я не могу сказать, сколько лет уже мы знакомы с Анной. Вот, это будет очень интересно. Хорошего вам эфира.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
С вами Крым, радио Крым Реалии. Это вечер на Крым Реалиях. В студии Лариса Волошина. И у нас уже появилась гостья, крымская журналистка Анна Андреевская. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Лариса.
Я перед тем, как начать разговор, должна напомнить нашим слушателям и зрителям на платформах Facebook и YouTube, что они могут звонить в студию по телефонам для Крыма. Этот телефон 8 800 10 06 926, а для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Звоните нам обязательно, мы ждем ваших комментариев, реакции. Нам очень важно знать ваше мнение. Ну что ж, мы начинаем. Итак, более 1 миллиона рублей, как сообщает издание, крымское издание «Примечание», получит украинская журналистка Анна Андреевская, работавшая ранее в Крыму. Деньги должны быть взысканы за счет продажи госимущества Российской Федерации, арестованного Украиной. Инициаторы иска утверждают, что право на подобную компенсацию есть у каждого украинца. Анна, первый вопрос. Как, почему вы подали в суд о компенсации именно в украинский внутренний суд, а не в Европейский суд по правам человека?
Это связано с тем, что в 2015 году формировалось гражданское движение, правозащитное движение «Сила права», и ее юристы разработали такую хорошую юридическую схему того, как можно получить компенсацию за российскую агрессию. И мне тогда предложили принять участие, и, по сути, мой кейс, моя история, они легли в основу эксперимента. Эксперимент заключался в том, чтобы получить первый в Украине документ, который бы засвидетельствовал российскую агрессию против Украины. То есть на тот момент еще не было постановления Верховной Рады Украины, которая назвала Россию страной-агрессором. И на тот момент не было вообще никакого юридического обоснования того, что эта агрессия была. И мне тоже было интересно участвовать в этом эксперименте. Я, конечно, согласилась. И первый этап этого решения, которое привело в итоге к постановлению о выплате компенсации. Первое решение было принято в 2015 году. Это было конкретное решение суда, Херсонского суда, о признании факта российской агрессии против Украины. Это касалось событий, которые происходили в Крыму в 2014 году.
Это прямо так и звучало, факт российской агрессии? Это также так значилось в решении суда?
Да.
То есть вы сейчас говорите, что было несколько этапов. Вот этот первый этап, когда он был пройден, что было дальше?
На основании этого решения Херсонского суда о признании факта российской агрессии против Украины формировалось исковое заявление для компенсации, взыскания компенсации морального и материального вреда, которое понесла конкретно я в своем случае, связанное с событиями российской аннексии Крыма. И вот в итоге через долгих 4 года мы получили решение суда.
У нас на связи есть юрист общественного движения «Сила права» Павел Гончарук, и мы более подробно его расспросим о юридических тонкостях этого дела. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Гончарук Павел.
Павел Жемчук, вот. Извините, пожалуйста, Павел Жемчук, конечно же. Вот первый вопрос у меня к вам. Процедура компенсации, взыскания компенсации во внутренних судах, а не в Европейском суде по правам человека. Чем они отличаются между собой?
Ну, отличаются прежде всего тем, куда человек обращается. Для того, чтобы обращаться в Европейский суд, человек должен пройти все инстанции в отечественных судах. Только после этого может обращаться в Европейский суд. Поэтому мы, собственно говоря, делаем, и это вполне законно, то, что вот мы делаем, добиваемся компенсации для людей. Переселение, либо же ранение, либо же за близкую, за смерть близкого человека.
Павел, скажите, а сколько стоят услуги для тех людей, которые хотят подавать? Или это процедура пробона?
Эта процедура вообще ничего не стоит. Просто люди обращаются в общественную организацию. Общественная организация на данный момент это уже политическая партия. Оказывают им такую услугу.
То есть абсолютно любой человек? Или все-таки есть какие-то определенные категории, которые могут обратиться?
Ну, в первую очередь, это такие категории, как вынужденные переселенцы, которые переселяются из Донецкой и Луганской области, ну, с оккупированных территорий, с Крыма. Вот. Потом это люди, которые получили ранения в боях за независимость Украины. Это люди... родственники тех, кто погиб, к сожалению, тоже могут к нам обращаться, и мы оказываем им такие услуги.
В 2016 году было сообщение о том, что Голосеевский районный суд города Киева запретил органам исполнительной власти Украины выплачивать Российской Федерации 3 миллиарда кредита, взятого в декабре 2013 года тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Насколько можно верить сообщениям, вот это именно те деньги, которым апеллируют поданные вами иски? Или есть еще какие-то источники, из которых вы планируете получить компенсацию?
Мы вообще разыскиваем имущество, разного рода имущество Российской Федерации на территории Украины. И в перспективе выкупать этого имущества будем обращаться, скажем так, в другие государства, которые более дружественны к нам, для того, чтобы накладывать арест на имущество страны-агрессора.
Насколько это соответствует международному праву? Потому что, например, издание «Остров» в 2017 году, которое писало о вашей инициативе, они говорили, в частности, указывали на то, что с 70-х годов прошлого века все страны в мире исходят из концепции, что имущество одного государства другая страна отсуживать не может внутренними судами.
Ну, это люди, которые, скажем, читали, но не дочитали. Есть на данный момент две конвенции, одна европейская, одна международная, по иммунитету государств. Одна из них как раз 92 года, которую вы вспомнили, и во всех этих конвенциях. Ну, и кроме того, у нас в Украине еще действует закон про международное приватное право. Во всех этих конвенциях прописывается, что не может посылаться на иммунитет країна, яка на чужій території здійснила певні дії і завдала матеріальної та моральної шкоди. Це концепт як одної, скажімо так, конвенції, так і другої конвенції. Більше того, в законі України про міжнародне приватне право це відображено в в самом начале закона, скажем так. Статья 2 закона Украины про международное приватное право говорит о том, что этот закон распространяется на судей, повязанных с иноземным элементом. При этом статья 1 закона Украины про международное приватное право дает четкое обозначение того, что является иноземным элементом. И в данной ситуации, ну, в связи с тем, что вот эти действия, которые происходят на территории Украины, те действия, которые делает другая страна на территории нашей страны, они не подпадают под вызначение иноземного элемента в соответствии с этим законом. Угу,
понятно. То есть в принципе, все законно, я правильно понимаю?
Абсолютно законно.
Павел Гончук, спасибо, Павел. Павел Гончук остается с нами на связи, потому что у нас еще будут включения, и я надеюсь, что он еще прокомментирует ту или иную информацию, которая появится в эфире, а мы продолжаем разговаривать с Анной Андреевской. Анна, ну вот вопрос все-таки к вам, как к человеку, который выиграл этот иск. 1 000 000 гривен. моральный, материальный ущерб. Вот мы слышим о том, что, в принципе, любой переселенец, любой участник, военнослужащий, участвовавший в боевых действиях, может обратиться. Вот эта сумма, она... У вас есть какие-то особые обстоятельства, или это та сумма, которая, в общем-то, на которую может рассчитывать любой?
Эта сумма, как мне разъясняли юристы силы права, рассчитана на основании практики Европейского суда по правам человека. То есть эта сумма взята условная, которая выносилась, фигурировала в решениях судов, европейских судов. И, но я хочу сказать, что эта сумма не есть, она не может покрыть тех моральных затрат, которые, в частности, я понесла в результате российской аннексии Крыма. Я думаю, что и другие люди, которые вынуждены были покинуть свой Крым, свой дом в 2014 году, потому что, ну, как можно оценить деньгами то, что ты уже 5 лет? Я 5 лет не видела родного дома, я не видела своих родных людей, за исключением там пары людей. И, то есть, и по сути сегодня из-за политического преследования в Крыму со стороны ФСБ, я даже не знаю, когда я смогу, смогу ли я вообще когда-то снова вернуться домой. То есть, по сути, тогда, в 2014 году, когда мне пришлось уехать из Крыма, это было связано не с тем, что я просто, вот, мне я жила, и мне захотелось уехать жить в Киев. Нет, это было совершенно не так, это было связано с колоссальным давлением со стороны российских спецслужб, со стороны, когда просто журналистов, которые не признавали российскую аннексию Крыма, на них просто организовали сафари, их, ну, по сути, отлавливали, кого-то отправляли в застенки, кого-то пытались преследовать уголовными делами. И, по сути, было очень небезопасно оставаться тогда в Крыму. И вот именно эти обстоятельства вынудили меня уехать. И сегодня, когда я смотрю, как этот кейс, это решение суда Соломенского освещают те СМИ, которые подконтрольны российским властям, то я удивляюсь, насколько люди избирательно подходят к этому моменту. Они пишут только о том, что вот суд присудил Андреевской 1 миллион гривен, но при этом они не пишут предысторию этого иска. То есть они создают
причину.
Да, они создают такое обманчивое впечатление, что вот Андреевской просто нечего делать, она вот уехала сама по себе из Крыма. А потом через 5 лет решила, давайте-ка я с Российской Федерации какие-нибудь деньги возьму. То есть о том, какова предыстория этого иска, вообще никто не упоминает. Хотя это колоссальные нарушения прав человека, это, ну, право на безопасность, право на профессию, право на передвижение свободное. То есть это как минимум, ну, это целое огромное количество прав, которые брутально были нарушены российскими спецслужбами в отношении меня, и так же само, Лариса, в отношении вас и многих других крымчан, которые вынуждены были покинуть Крым.
Ну что ж, мы о причинах мы поговорим немного позже. У нас на связи есть Владимир Жбанков, российский юрист-международник, и мы обсудим с ним более детально перспективы получения компенсации. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации Александр Молохов, вот такое длинное название должности, он сообщил журналистам крымским о том, что российское имущество, арестованное в Украине, это прежде всего активы и капиталы украинских дочек Сбербанка и Веба, и, то есть, вот такую информацию. И он говорит о том, что это очень опасно, подобные судебные иски, судебные решения для Российской Федерации, вот те решения компенсации, которые принимают сейчас украинские суды. Расскажите, пожалуйста, насколько действительно возможно по такой процедуре получить компенсацию?
Ну, вопрос сложный. Во-первых, относительно арестованных активов, там пока история не очень понятна, какие именно активы арестованы, каким образом они арестованы. Вот это вопрос сложный. Вот, потому что все-таки дочки там условные ВТБ, это же не государственный банк, это же частная компания. Вот, и там это такое, то есть нужно доказывать прямую связь, соответственно, Российской Федерации с теми или иными банками. Вот, а, собственно, российского имущества-то не так уж и много, потому что имущество дипломатических представительств арестовывать нельзя. Вот. Ну, теоретически, если такое имущество удастся найти и доказать, что оно принадлежит именно государству Российской Федерации, которое систематически нарушает права человека в целом, и в том числе в отношении отдельных лиц, ней, если есть решение в отношении этого лица, то в общем, исполнительное производство возбудить можно. Вот. Но это дело непростое, долгое, но, тем не менее, если решения такие будут, они могут еще сыграть в будущем, когда ситуация как-то изменится. В общем, любые решения, касающиеся прав человека и их защиты, это хорошо. Вот. Другое дело, что вряд ли удастся быстро получить компенсацию или какое-то удовлетворение.
Вот по словам господина Молохова, когда арестованные активы Российской Федерации в Киеве закончатся, есть возможность подавать запросы на арест имущества Российской Федерации за рубежом, прежде всего в Европе. И вот здесь возникает вопрос, неужели это действительно возможно? И потому что пан Молохов просто бьет тревогу и говорит о том, что, я цитирую, не надо хихикать, это не смешно.
Мне кажется, пан Молохов привлекает к себе внимание в основном. Но теоретически такое бывало, действительно были дела, но обычно это по решениям международных арбитражных судов. Вот, можно описывать имущество, и то большая редкость, то есть их там можно по пальцам пересчитать. В отношении одного корабля это было, Крузенштерна, кажется, его арестовывали, в отношении разных произведений искусства, по-моему, Пушкинского музея их тоже арестовывали. Вот, но это довольно сложная процедура, довольно сложно принудить зарубежные правоприменительные органы исполнять и, собственно, заниматься этим исполнительным производством. То есть тут нужна большая команда, ну и, повторюсь, эффективнее в этом плане решение международных институций, то есть в рамках международного публичного права или международного частного права. Вот. А решение внутреннее, собственно, принятое по внутреннему праву, реализовать за рубежом будет очень-очень и очень сложно.
Ну вот еще один вопрос, который поднимается в крымской прессе, это вопрос сатисфакции. Как это названо, тактика на нападение. И вот пан Молохов, господин Молохов, он предлагает, во-первых, обращаться он назвал это Керченскому инциденту Международный суд в Гааге. Речь идет о аресте украинских военных кораблей и 24 моряков. А также он говорит о том, что есть возможность обращаться в международные суды, в частности, в суд Люксембурге к Украине за компенсациями за блэкаут 2015 года. Насколько возможно вот такое развитие событий?
Ну, господин Молохов крадет чужие идеи. Ранее с такой инициативой выступал председатель Государственной Думы Российской Федерации. И даже каким-то образом умудрился выбить небольшое финансирование вот, в виде, там, кажется, 15 миллионов рублей под разработку этой темы, но ВОЗ и ныне там.
А перспективы-то есть? И финансирование есть. Будет, а перспективы?
Да, нет, из всех перспектив только то, что вот в рамках этих процедур парочка младших научных сотрудников где-нибудь в России заработает на написании толстых отчетов, как они это исследуют. Это все перспективы. Никаких международных перспектив, соответственно, а взыскание каких-либо убытков с Украины в пользу России ввиду оккупации Крыма нет.
Спасибо, спасибо большое. У нас на связи был Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Мы возвращаемся в студию. У нас Анна Андреевская, наша коллега. И, Аня, ну тогда вот вопрос о том, как получать компенсацию. Нужен ли будет еще какой-то суд?
Надеюсь, что больше не нужно будет никакого суда, потому что уже то, что мы добились сегодня, это уже заняло много времени, но дело не в этом даже. Опять-таки, возвращаюсь к тому, что эта компенсация, она достаточно условная, она не может покрыть всех потерь, которые были понесены мной, которые были понесены любым другим человеком, который вынужден был уехать из Крыма в 2014 году. Вопрос в том, что этим решением закреплен очень важный факт. Закреплен юридический факт того, что была российская агрессия против Украины, что она была и она продолжается. Потому что это очень важно на перспективу. Потому что сегодня российская власть очень активно пытается доказать обратное, что никакой агрессии нет, и что никакой аннексии не было, и что никакой войны на Донбассе нет, и что Россия в ней не участвует. Сегодня очень важно, что когда есть именно решение суда, в котором зафиксированы эти прописные истины, что эта агрессия есть, и что жертвы этой агрессии должны, жертвам этой агрессии должны быть выплачены компенсации за счет имущества Российской Федерации.
С нами на связи Борис Бабин, юрист-международник, и мы расспросим его о том, насколько возможно все-таки получить компенсацию, и о последствиях подобных исков по этим процедурам, насколько они эффективны. Здравствуйте, Борис.
Доброго дня.
Вот первый вопрос к вам по иску. Мы обсуждаем здесь выигрыш в Соломенском суде иска о компенсации Ани Андреевской. Анне Андреевской этот иск был подан организацией «Сила права». На ваш взгляд, насколько возможно получать компенсации с агрессора, с другого государства по решению внутренних судов украинских?
Доброе питание. Бо всі ці провадження, які ініціюються загальновідомою політичною чи громадською структурою, призводять до рішень національних судів. В кращому випадку дійсно фіксується провина і держави-агресора в порушенні прав, причинно-наслідковий зв'язок, встановлюється сума відшкодування. Тобто, здається, все добре, і дійсно ці рішення, вони набувають юридичної сили, вони стають таки, знаєте, собою пам'яткою права. Але є питання їх виконання. Є питання їх виконання по факту, адже є принцип в міжнародному праві імунітету держав проти позовів в іноземних юрисдикціях. Бо, знов таки, це стосується позову приватної особи проти іноземної держави в цивільно-правовому провадженні, яке триває в українському суді. Далі будуть у нас варіанти. Перший варіант. Накладання стягнень, відповідно, в межах виконавчого провадження, бо очевидно, що Росія на чого сплачувати добровільно не стане. Це виконавче провадження може бути накладено на певні активи Російської Федерації в Україні. Може, наші органи виконання згадають про те, що вони мають імунітет, чи самі росіяни будуть на цьому наполягати. Це виклик. Навіть якщо таке рішення суду буде виконано, є величезна проблема потім його наслідків, бо ті російські структури, проти яких буде накладено стягнення, якщо це комерційні структури, якщо це якась комерційна структура Російської Федерації, прикладом банк, чи якась установа, що займається не державними функціями, не управлінськими функціями, а якимось таким підприємницьким за змістом профілем, вона зможе скаржити вже на Україну щодо захисту інвестицій відповідно до угоди, яку ми досі використовували навпаки в позовах осіб проти Російської Федерації щодо захисту інвестицій, втрачених Криму та на Донбасі. Тобто тут цей ризик є. Так само може статися в іноземних юрисдикціях в третіх країнах, де ми будемо пробувати накладати відповідні стягнення на майно Російської Федерації. Тобто тут я не хочу бути песимістом, але обговорювати реальні юридичні наслідки цих процесів можна буде лишитися того, як хтось виконає хоч одне рішення на велику суму. Це перше. Друге, на жаль, часто ці процеси підміняють собою звернення до міжнародних інституцій, до Європейського суду з прав людини, до комітетів ООН і або до Міжнародного кримінального суду. І тут є велика проблема, бо замість того, щоб застосовувати ті засоби, де дійсно існують механізми стягнення з Російської Федерації на користь індивіда, які Російська Федерація буде змушена виконувати і без будь-яких негативних наслідків для України чи третьої держави, але замість цього люди йдуть в національні суди. Тобто тут ми маємо таку ситуацію. Національний суд, звісно, виграти простіше, ніж, прикладом, Комітет ООН з прав людини, але виконувати рішення складніше, і виконання цього рішення може призвести до повних ризиків.
Борис, ну а от якщо компенсація буде зниматися не із активів російських банків, Сбербанк, ВТБ, як об этом пише кримська преса, а із тих денег, кредитних денег арестованих, які взяв ще Віктор Янукович. Це як-то змінить наслідки?
Якщо Все питання в тому, на кого формально записані ці гроші. Я далекі від думки, що ці гроші записані на державу Російська Федерація, там буде якийсь бенефіціар. Якщо він має природу підприємницьку, якщо це якесь підприємство чи установа Російської Федерації, чи України, він відповідно, особливо якщо це державна установа Російської Федерації, буде потім спробувати оскаржити відповідне стягнення. Тобто, дуже розумієте, що немає такої, вибачте, кубишки, де написано гроші Російської Федерації. Ні, вони комусь належать. Вони знаходяться в чомусь підпорядкуванні, в чомусь оперативному управлінні. А якщо ми кажемо не про господарські комерційні структури державної власності, а прикладом про державні органи, то тут імунітет держави, він стає майже безперечним.
Спасибо большое. У нас на связи был Борис Бабин, юрист-международник. А мы, я хотела бы сейчас дать слово Павлу Гончуку, юристу общественного движения «Сила права», чтобы он прокомментировал услышанное. Павел, слышите ли вы нас?
Да, слышу.
Вот вопрос у меня к вам. Вот те вопросы, которые поднялись, это договор о взаимной защите инвестиций, опираясь на который, на нарушение которого украинское государство требует компенсации по крымским активам, по национализации. Вот не получится ли так, что Россия тоже начнет ссылаться на этот договор?
Россия может ссылаться на все, что она хочет ссылаться. Для того, чтобы посылаться на что-то, надо иметь какие-то обоснования. А по поводу того, что сказал последний юрист, то, о чем я говорил в самом начале. Читал, не дочитал. При иммунитет читал, не дочитал. Про долг Януковича, скажем так, читал, не дочитал. У нас в наших, как в заявок про забезпечение позову полностью расписано, чьи это деньги и почему они принадлежат именно Российской Федерации. Да, они давали его через другую структуру, но которая тоже полностью принадлежит Российской Федерации именно. Поэтому там проблем с взысканием этих денег вообще быть не может. Стосовно того, что до отримання компенсации через інші країни. Ну, тут действительно такой вопрос. Надо смотреть, какие страны согласятся пойти на выполнение таких решений.
А вот комментарий о том, что гражданин не может судиться с государством во внутренних судах. С другим государством.
Это ерунда. Есть масса решений Европейского суда. В данном случае мы опирались на решение, извините, Европейского суда по делу Луизиду.
Но это был Европейский суд, а не внутренний суд.
Да, ну, так прошли ж круги свои и вышли на Европейский суд. Как я в начале передачи тоже говорил о том, как это происходит. Если человек хочет обратиться в суд, он должен пройти, ну, в Европейский суд, он должен пройти все инстанции в отечественном суде. В суде той страны, в которой он находится. Вот. И поэтому, вот, собственно говоря, если у нас будут отказы по этим решениям, пойдем в Европейский суд, и Европейский суд это подтвердит решение национальных судов. Но я не вижу даже оснований для оспаривания наших решений. Потому что, собственно говоря, по иммунитету мы расписали все полностью, почему иммунитета в данной ситуации нет. Потому что действия происходили на территории Украины. И это видно с двух конвенций, конвенции ООН и с Европейской конвенции, что здесь государство не могут посылаться на иммунитет, как там записано. И это видно с закона Украины по международно-приватному праву. Ну, дело в том, что это очень специфически.
Я поняла. Но вы это уже объясняли про те пункты, на которые вы опираетесь, на те законы. То есть вот я, меня интересовало, чтобы вы прокомментировали слова Бориса Бабина. То есть вы, в принципе, не совсем согласны с тем, что проблемы могут возникнуть именно в момент компенсации. И последний вопрос, если можно, очень коротко, потому что мы уже должны заканчивать. Будет ли еще одно решение? Нужно ли еще одно заседание суда для того, чтобы получить эту компенсацию?
Ну, это будет зависеть от позывача Андреевской. Потому что мы, в принципе, нацелены на то, чтобы получать полностью и моральную, и материальную компенсацию. В материальной компенсации в данном случае было отказано. Поэтому, ну, если Андреевская захочет, мы будем подавать в апелляцию на то, чтобы получить и материальный ущерб.
Спасибо. Спасибо большое. У нас на связи был Павел Гончук, юрист общественного движения «Сила права». А мы уже возвращаемся к Анне Андреевской. Последние буквально минуты, последний вопрос. Анна, на что вы планируете потратить эту компенсацию?
Я не планирую ее потратить, потому что я не уверена, что я смогу ее получить. Я все-таки принимала участие в эксперименте «Силы права» не для того, чтобы сейчас говорить о том, куда потратить деньги. Я хочу показать пример людям, которые пострадали, о том, что их права можно защищать. И когда я смогу планировать, куда я потрачу эти деньги, только когда я их увижу, когда я их получу. И главное, что в этом эксперименте, я считаю, нужно идти до конца. То есть если мы его начали, мы пройдем его до победного конца.
А вот информация о том, что это может привести к последствиям, к тому, что Россия начнет использовать этот кейс для того, чтобы, например, апеллировать в ответ на требования о компенсациях в Европейском суде по правам человека, что она попробует использовать договоры. Для вас договор о взаимных инвестициях, обвинить Украину в нарушении, для вас это важный аргумент для того, чтобы согласиться или отказаться идти до конца?
Безусловно, но опять-таки будем взвешивать, потому что, ну, собственно, потому что поломанные судьбы и просто экономические интересы России – это разные чаши весов.
А экономические интересы Украины и политические?
Ну, безусловно, это тоже. Но мы в данном случае говорим о том, что если Россия будет сопротивляться и потерять какие-то свои национальные интересы и свои экономические интересы, то мы будем все-таки, я для себя буду взвешивать больше то, как я пострадала, то, как пострадали мои земляки, и, ну, для меня не будет приоритетом экономический интерес России.
Спасибо, спасибо большое. Мы поблагодарим Анну Андреевскую, нашу коллегу, журналистку, крымчанку, которая совершила невозможное, добилась решение о выплате компенсации в 2,5 миллиона рублей, что привело просто в шок и в определенную вал комментариев со стороны крымской прессы. Аня, желаю вам успеха и поддерживаю вас в вашем решении быть крымчанкой, патриоткой до конца. А дальше мы будем говорить о том, что принесет нам день вчерашний, день завтрашний. Не переключайтесь, будет еще несколько минут на нашем крымском радио, на нашем вечере на Крым Реалиях.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Очень интересный был эфир. Не могу не сказать, что я, конечно же, нет-нет, да на минутку и задумался, на что бы я потратил тот самый миллион. Но мы не будем размышлять об этом, ведь у нас есть еще одна часть эфира. Ведь далее будем говорить о том, что принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии». И первая новость завтрашнего дня – это то, что в Керчи несовершеннолетний с игрушечным пистолетом чуть не сорвал экзамен. Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, передает «Керчь-ФМ».
В полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет. Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов. Как было установлено полицейскими, изъятый предмет являлся игрушечным пистолетом и никакой опасности для окружающих не представлял. Об этом сообщили в пресс-службе.
Нарушителя опросили в присутствии законных представителей. В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на выпускников, которые успешно справились с экзаменом. МВД проводит проверку по итогам, которой будет принято соответствующее процессуальное решение. К сожалению, обидно, что огромное количество людей в связи с этой ситуацией испытало все равно большой стресс, потому что в крымских школах после аннексии России постоянно только делают, что говорят об антитеррористической опасности.
Ну и после керченской трагедии, безусловно, это страшно. Это,
да.
Это не смешно. А на Феодосийском заводе «Море» хотят выпустить кометы. На Феодосийском Ижевском судостроительном заводе «Море» со следующего года планируется выпускать скоростные пассажирские теплоходы на подводных крыльях типа «Комета» по договоренности с их главным производителем, российским заводом «Вымпел» из Рыбинска. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на министра промышленной политики Крыма Андрея Васюту.
Я вот не буду его цитировать, потому что мне все еще не совсем понятно, где они будут применяться, потому что в Крыму они не особо прижились. Было несколько попыток запуска подобных комет для того, чтобы, к примеру, люди из Сочи добирались до Ялты или Феодосии. Вот. Как-то это не самый неудачный вид морского транспорта для Крыма. Это не высмеянный во многих уже там новостях лайнер «Князь Владимир». Я напомню, про что строительный завод «Море» работает в Крыму с 1938 года. С 59 по 76 год на заводе производили пассажирские судна на подводных крыльях «Ракета». Завод выполнял заказы для Государственной пограничной службы Украины. А вот после аннексии Крыма он был, как и многие предприятия, национализирован российскими властями полуострова.
А жительницу Брянска в России осудили за неуважительный к власти танец.
А можно неуважительно танцевать к власти?
Оказывается, да. Возможно, двигаясь к ней или от нее.
Это вот последняя новость, которая меня так шокировала, была еще в 2011, по-моему, или в 2012 году, когда я читал о том, что власти Санкт-Петербурга запретили своим городским решением топтать котятам. Вот, то есть там был запрещен топот котов, помимо других громких звуков ночью. Вот. И это не менее странно, чем неуважительный к власти танец.
Но тем не менее, это решение было вынесено еще в мае. Сейчас внимание на него обратил глава правозащитной группы «Ангора» Павел Чихов. Согласно судебным материалам, 29 апреля местная жительница Алена Червякова выложила в Инстаграм видео, где танцует рингтон на площади у памятника Курганова. Курган бессмертия. На видео суд посчитал оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, ссылаясь на то, что курган входит в список объектов культурного наследия региона. Я вот просто вспоминаю тверк бесконечный, который крутился в соцсетях, и он был посвящен Дедам и Победе, и почему-то это никого не оскорбляло.
Да, а вот Черякова признала свою вину, но отметила, что своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших во Второй мировой войне, а просто хотела снять красивое видео. Она была оштрафована на 30 тысяч рублей. Ее страница в Инстаграме удалена. В социальной сети ВКонтакте сохранились видеозаписи, где она рекламирует студию танцев в городе, в том числе танцем на фоне Покровского собора в Кремле.
Закон о явном неуважении государства в интернете вступил в силу весной 2019 года. Он предполагает штраф от 30 до 300 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток. Ранее уже подобные дела случались. Напомним, что в 2015 году суд в Новороссийске осудил за мелкое хулиганство девушек, станцевавших тверк у памятника «Малая земля». Одной из девушек назначили 15 суток административного ареста, а еще двум по 10 суток ареста.
Эта новость так важна, потому что наши радиослушатели, которые находятся в Крыму, к сожалению, попадают под действие этого российского законодательства. И следующая новость также будет для них актуальной, ведь водители в России смогут лишить прав за грязь или бумагу на номерах. В России суд сможет лишать водителей прав на управление транспортным средством за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков. Очень часто такие какие-то листочки вешают на номера для того, чтобы не смогли сфотографировать, например, при парковке в неправильном месте машину. Вот. Отмечается, что в случае доказательства именно преднамеренности в действиях водителя в мышленном сокрытии номерного знака, по решению стран может быть оштрафована сумму до 5000 рублей или лишен прав. Если же умышленно здесь водитель не будет доказан, то в качестве санкции можно применять штраф только до 5000 рублей.
Кроме того, суд разъяснил, что за установку на автомобиль нештатных ксеноновых ламп теперь водитель будет оштрафован на 500 рублей. Ранее такое усовершенствование наказывалось лишением водительских прав.
РПЦ предлагает приравнять аборт на любом сроке беременности к убийству. Русская православная церковь предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь. Проект документа о неприкосновенности жизни с момента зачатия опубликован на сайте РПЦ, а также направлен в епархии для получения отзывов.
Нерожденный ребенок является личностью, как созданной по образу и образу Божьему и имеющий право на жизнь, говорится в документе. Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать. Право на человеческую идентичность, право на жизнь, право на развитие сказано на сайте РПЦ. Церковь также призывает государство гарантировать право медработников на отказ делать аборт по собственному по соображению христианской совести. Использование абортивных контрацептивов РПЦ считает недопустимым. И здесь я вижу явное противоречие.
Пока вот у нас осталось еще несколько минут до конца эфира, мы отвлечемся немножко от новостей и дадим возможность для диктатуры посетителей сайта Крым Реалии в нашем радиоэфире. Ведь мы собрали...
Высказать нам мысль?
Нет, просто дело в том, что мы будем говорить не новости, которые подобрали мы сами или наши прекрасные редактора, а вот посетители сайта Крым Реалии больше всего заходили на какие-то определенные публикации, вот их мы и прочитаем. На первом месте текст из рубрики «Мнение» Виталия Портникова. «Россия повезет крымских депутатов в Страсбург». Цитирую. «Регламентный комитет ПАСИ решил обратиться в Венецианскую комиссию за разъяснением относительно того, могут ли депутаты Госдумы России от аннексированного Крыма быть членами делегации в парламентской ассамблее. Между тем, присутствие этих депутатов в Страсбурге является одной из важных дипломатических задач Москвы, и об этом недвусмысленно заявил глава российской делегации в ПАСе, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В интервью РФИ парламентарий подчеркнул, что если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСе, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы смогут стать членами делегации, представить точку зрения крымчан на происходящее. Полностью прочитать текст Виталия Портникова можно на сайте Крым Реалии. И не успеем мы дать вам остальные пункты нашего топа. Я скажу, что там было прекрасное видео для Фейсбука от Олега Гнатюка. Это 4-минутная история про трех моряков, которые были задержаны вместе с остальными Россией и сейчас находятся в СИЗО Лефортово. Мы пообщались с их родственниками. И посмотрите это видео, это очень красиво. Ну а мы, несмотря на то, что завтра выходной, вернемся к вам в 7.35 вместе с Еленой Римовской, 12.10 вместе с Екатериной Некречей и в 18.30 ждите наш